2. Том Рэдклифф лезет на колокольню. У Томаса Рэдклиффа, работавшего грузчиком на железнодорожной станции Молден Ист Стейшн, сегодня был выходной. По этому случаю Рэдклифф благополучно проспал до полудня. Проснувшись, он приготовил себе поздний холостяцкий завтрак, яичницу с беконом и крепкий чай, не забыв похвалить самого себя за предусмотрительность. В последнюю неделю Молден наводнили бесчисленные беженцы из Лондона, Сурре и с юга Эссекса, и цены на продукты взлетели до небес. Но даже по этим грабительским ценам выбор съестного в лавках поражал своей скудостью. Матушка говаривала Тому: «Запасливый лучше богатого». Как в воду смотрело царство и небесное. Богатство Том не нажил. Но в кладовой его деревянной хибары, расположенной в тупике Oak Close, на вбитых в стену 9-дюймовых гвоздях висели 3 кольца колбасы от старины Освальда, вкусно пахнущие дымком, едва початый окорок, связки лука и чеснока. В составленных штабелем ящиках хранились крупы, овощи, консервы. Спроси кто-нибудь Рэдклиффа, к чему ему такие запасы, он бы наверняка затруднился ответить. Просто мать запасалась провизией и сына приучила. Том не задумывался, зачем. Так надо. Так говорила матушка. А матушка плохого не посоветует. Зато теперь Том кум королю, ежели брать по меркам Молдена. Жаль только, яйца заканчиваются. Яичницу Рэдклифф любил и жарил ее себе каждое утро вот уже 6 лет. Но пополнять запас без штанов останешься. С нынешней-то дороговизной. Ничего, бог даст, переживем. Не навсегда же это в самом деле. Как следует подкрепившись, Том отправился бродить по городу. Толпа на Хай-стрит повергла его в замешательство. Поток беженцев захлестывал Молден не первый день, но Рэдклифф все не мог привыкнуть. Никогда раньше ему не доводилось видеть таких скоплений народа. Говорят, в Лондоне всегда так. С ума сойти можно. И как там люди живут? Несмотря на июньскую жару, в глазах рябило от пиджаков и рединготов, жилетов и дорожных плащей, платьев и кардиганов, котелков и цилиндров, чемоданов, саквояжей и узлов с пожитками. Гомон толпы, над которым время от времени раненой птицей взлетал отдельный вскрик, шарканье ног, ржание лошадей, стук копыт, скрип колес. Шум забил Тому уши, слился в один неумолчный и неотвязный гул. Людской поток подхватил Рэдклиффа и потащил по Хай-стрит в сторону реки. По берегу Челмера толпа, бросая лошадей и повозки, текла на восток, к речному устью, туда, где Челмер сливается с Блэквотер, впадая в залив Уайрли-Ченнел. Некоторое время Том шел со всеми, улыбаясь без видимой причины, но напротив Нортли-Айленда выбрался из толпы и поднялся на пригорок. Отсюда были хорошо видны бесчисленные суда, стоявшие на рейде вдоль северного берега залива. Почти час Рэдклифф с интересом наблюдал небывалое зрелище. Бегство чертовой уймы людей, стремящихся пересечь Ла-Манш. Потом он кружным путем вернулся в город, зашел домой перекусить и направился привычным маршрутом в харчевню Карпентера на Гейт-стрит. Несмотря на творящееся вокруг столпотворение, Элю Карпентера подорожал в разумных пределах, особенно для завсегдатаев, к коим без сомнения относился Рэдклифф. Разговоров в харчевне только и было что о марсианах. Ну и еще о том, не пора ли уносить ноги за море, на континент. Прихлебывая Эль, Том слушал с любопытством, но сам помалкивал, сказать ему было нечего. Марсиан он не видел, за море не собирался, а пересказывать слухи, полученные из десятых рук, не входило в привычки грузчика. «Сюда они не доберутся», — размышлял Том, заказывая третью пинту темного. «Где мы и где Лондон? Да и на коем Молден?» Можно подумать, эти чудища летели черт знает сколько тысяч миль со своего Марса, чтобы взглянуть на наше захолустье. В газетах писали о миллионах миль, но Том, как ни пытался, не мог представить себе такое число. У него и тысячи-то с трудом в голове укладывались. Том родился и вырос в Молдене. Дальше Челмсфорда он не бывал. Рэдклифф любил свой город, но даже он понимал. Молден, как ни крути, дыра дырой. Глухая провинция, даром что у моря. В очередной раз он огляделся в поисках приятелей или просто знакомых, но кроме неопрятного старика Бенфорда никого не обнаружил. Бенфорд был уже под хмельком, и Том не стал к нему подходить. Колокол церкви всех святых пробил 5 пополудни. Люси принесла Тому 3-ю пинту. Рэдклифф кивком поблагодарил, отхлебнул Эля, и тут снаружи послышался глухой гул, а следом отдаленный грохот, словно во время грозы. Шум голосов в харчевне сразу попритих. Снова раздался гром, сильнее и ближе. «Они идут! Идут!» — вскричал, нарушив напряженную тишину, старик Бенфорд и опрокинул остатки пива себе в глотку. «Марсиане! Они уже близко! Это батарея под Саутминстером! Они их задержат!» Уверенности в голосе говорившего не ощущалось. Том никогда не простил бы себе, если бы пропустил подобное зрелище. Настоящая война, да не с какими-нибудь немцами или французами, а с чудовищами с Марса. В детстве Том одно время мечтал стать военным. Он должен это увидеть. Наскоро ополовинив кружку, он махнул Люси и, бросив на стол 5 шиллингов, все-таки и Карпентер драл втридорога, выскочил на улицу. Дома вокруг заслоняли обзор. Видно было только, что со стороны Саутминстера в небо рвется лохматый столб дыма. «Церковь Святой Марии на Чарч-стрит. Это совсем рядом. Там есть колокольня. С нее все будет видно, как на ладони». Том побежал, неуклюже уворачиваясь от спешащих куда-то прохожих. На лицах людей явственно читался испуг, переходящий в ужас. Грузчик удивился. Сам он страха не испытывал. Его гнало любопытство. Да из чего ему бояться марсиан? Он же не военный, у него и оружия никакого нет. Зачем в него стрелять? И церковь, к которой он стремился, марсиане разрушать вряд ли станут. Хоть и чудище, но не дикари ведь. С такими-то машинами, как пишут в газетах. Деревянная калитка в старинной каменной ограде вокруг церкви была приглашающе распахнута. Том пронесся мимо церковного кладбища. Серые плиты надгробий с полустершимися надписями застыли группой суровых часовых, возвышаясь над сочной травой, зеленеющей у подножий. Он нырнул в темную арку церковного входа и едва не сбил с ног викария Симпсона, приходского священника. «Прошу прощения!» Но викарий, кажется, ничуть не удивился и не выглядел раздосадованным. Черная сутана висела на преподобном Симпсоне, как на вешалке. Стоячий жесткий воротничок врезался в шею с такой силой, что лицо священника побагровело, словно при апоплексическом ударе. «Вы вовремя! Идемте!» «Вы тоже?» — обрадовался Том. «Ну, разумеется! Я тоже хочу спастись! В церковном подвале крепкие стены, а места хватит нам обоим!» «Подвал?» — опешил Том. «Я хотел взобраться на колокольню, оттуда лучше видно! Вы же мне позволите, ваше преподобие?» «Вы с ума сошли!» — зашипел на него викарий. — Хотите погибнуть? Идемте в подвал. Рэдклифф заупрямился. Как же так? Священник, как никто другой, должен надеяться на Господа и верить в милость провидения, особенно в храме Божьем. Не бойтесь, марсиане не станут разрушать церковь. В любом случае, Господь защитит нас, — добавил он на всякий случай, но именно последняя фраза окончательно вывела преподобного Симпсона из себя. — Безумец! — воскликнул тот. «Иисус сказал, что посеешь, то и пожнешь!» Плюнув на упрямца, викарий резвей мальчишки стал спускаться по истертым ступеням, что вели в церковный подвал. Том пожал плечами и довольно быстро отыскал лестницу, ведущую в противоположном направлении. Не под землю, а в небеса. Точнее, на колокольню. Наверху он перевел дух. Отсюда и впрямь открывался чудесный обзор. Весь Молден, включая пригороды, поля, сосновые леса и перелески до самого Вудхэма, а также дельта у слияния рек и залив, были как на ладони. «Мама моя дорогая», — сказал Томас Рэдклифф. Он впервые увидел марсиан.